ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 23 საათია.
ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. დღეს საღამოს გაათავისუფლეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან რუსეთის საოკუპაციო ჯარის მიერ 15 აპრილს დაკავებული ქართველი ჟურნალისტები. ზურაბ აბაშიძე საქმიან შეხვედრად მოიხსენიებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან დღევანდელ საუბარს პრაღაში. ნატო აღმოსავლეთის საზღვრებზე აძლიერებს თავის სამხედრო წარმომადგენლობას უკრაინაში შექმნილი კრიზისის პასუხად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. დღეს საღამოს გაათავისუფლეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან რუსეთის საოკუპაციო ჯარის მიერ 15 აპრილს დაკავებული ქართველი ჟურნალისტები, ტელეკომპანია TV3-ის გადამხები ჯგუფის წევრები ბელა საქაიძე, ვახო ლეკიაშვილი და მიხეილ მიხოევი ქართულ მხარეს ერგნეთის საგუშაგოსთან გადასცეს, სადაც მათ ქართული მხარის და ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის წარმომადგენლები ჟურნალისტები ახლობლები დახვდნენ. ამ თემაზე ვრცელ რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ ჩვენი რადიო შუახამის პროგრამაში, ანუ ერთ საათში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძის განცხადებით, დღეს საქმიანი შეხვედრა გამართა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან. თავის მხრივ კარასინმა კონსტრუქციული უწოდა მოსკოვსა და თბილისის შორის კავშირების ნორმალიზაციის თაობაზე მოლაპარაკების მეექვსე რაუნდს ამ შეხვედრას პრაღამ უმასპინძლა. ცნობების თანახმად, განხილვის ერთ-ერთი მთავარი საგანი იყო ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან ქართველი ჟურნალისტების დაკავების პრობლემა. ჟურნალისტები მალე რამდენიმე საათში გაათავისუფლეს აბაშიძე კარასინის შეხვედრის შემდეგ. მანამდე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ზურაბ აბაშიძემ განაცხადა.
საქმიანი შეხვედრა იყო ნამდვილად. ამ დიალოგს ნამ ასე ვთქვათ, უთუოთა აქვს თავისი მნიშვნელობა და ხა იყო ხოლმე საუბარი, რომ ან ამოძურა თავის შესაძლებლობები, მე ვფიქრობ, რომ არანაირად არ ამოძურავს. პირიქით, ის შეიძლება უფრო აქტუალური ხდება იმ ვითარების ფონზე, რაც ჩვენს ირგვლივ არის, მე უკრაინის მოვლენებზე მხედველობაში.
უთხრა ჩვენს რადიო ზურაბ აბაშიძე მასთან ინტერვიუსაც შუახამის პროგრამაში მოისმენთ. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი აცხადებს, რომ ალიანსი აღმოსავლეთის საზღვრებზე აძლიერებს თავის სამხედრო წარმომადგენლობას უკრაინაში შექმნილი კრიზისის პასუხად. ბრიუსელში ნატოს საბჭოს ხდომის შემდეგ რასმუსენმა თქვა, რომ დისლოცირება რამდენიმე დღეში განხორციელდება საზღვაო სახმელეთო და საჰაერო გზებით. მას ოპერაციის დეტალები არ დაუსუსტებია, თუმცა თქვა, რომ ბალტიის რეგიონში გახშირდება საჰაერო პატრულირება, ხოლო მოკავშირეების ხომალდები განთავსდება ბალტიის ზღვაზე, ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთით და საჭირო ვის შემთხვევაში სხვაგანაც. აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის დროშიანი დაჯავშნული მანქანები მოძრაობს. მანქანებმა გაიარეს ქალაქი კრამატორსკი და შემდეგ სლოვიანსკში შევიდნენ. მანქანებით ათობით შეარაღებული და სამხედრო ფორმიანი მამაკაცი გადაადგილდება. პარალელურად რეგიონის მთავარ ქალაქში დონეცკში სეპარატისტები 16 აპრილს ქალაქის ადმინისტრაციის შენობაში შეიჭრნენ. ქალაქის საბჭოს პრეს მდივნის ცნობით, შენობაზე კონტროლი სუმცირე 20-მა შეარაღებულმა კაცმა დაამყარა. მოლდოვეთის სეპარატისტული დნესტრის პირეთის რეგიონის დეპუტატებმა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს რუსეთის პარლამენტის ორივე პალატას გაეროს და ეუთოს მიმართეს თხოვნით, აღიარონ მათი რეგიონის დამოუკიდებლობა. ოფიციალურ მიმართვაში, რომელიც დნესტრის პირეთის უზენაესმა საბჭომ 16 აპრილს დაამტკიცა, დეპუტატები ამბობენ, რომ მათი თხოვნა ეფუძნება სეპარატისტულ რეგიონში 2006 წლის სექტემბერში ჩატარებულ რეფერენდუმს. ამ რეფერენდუმის ოფიციალური შედეგებით ამომრჩევლის 97% ცენტრმა მისახმა რეგიონის მოლდავეთისგან გამოყოფას და რუსეთის ფედერაციასთან მიერთების უფლებას. სამხრეთ კორეელი ოფიციალური პირების განცხადებით სამგზავრო ბორნის ჩაძირვის შემდეგ ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება თითქმის 300 ადამიანი. ბორანზე 460-მდე მგზავრი და ეკიპაჟის წევრები იმყოფებოდნენ. ის 16 აპრილს ჩაიწირა. ხელისუფლება ადასტურებს 2 ადამიანის დაღუპვას. ბორანზე სეულის მახლობლად მდებარე ერთ-ერთი სკოლის 325 მოსწავლე იმყოფებოდა. ათეულობით სამაშველო ნავი ვერტ მფრენი და მყინთავი ცდილობს გადარჩენილების პოვნას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმენთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას. ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით ეთერში.
в эфире Радио Свобода. Программа «Свобода в клубах» сегодня в Харькове. В гостях у Робинзон ТВ, это интернет-телевидение. И мы сегодня будем разговаривать с активистами, участниками, сочувствующими Харьковскому Майдану о том, что это было, о плюсах, минусах, о проблемах, о том, как это происходило на самом деле. Я не буду скрывать, что мы договорились с Сергеем Жаданом, поэтом, писателем, музыкантом и одной из культовых фигур не только Харькова, но и Украины, о том, что мы позовем его товарищей. Это Василий Рябко, музыкант, лидер группы «Папа Карло».
Я гитарист и поющий гитарист.
Лена Анчела, режиссер театра. Вы работаете и в России, и в Украине, насколько я понимаю. Алексей Ягольник, специалист в сфере IT-технологий, тоже музыкант. У ребят есть опыт жизни в разных странах. Вот сейчас уже пора говорить, мне кажется, о каких-то итогах Майдана промежуточных. В чем плюсы и минусы Харьковского Майдана? Где он выиграл, где проиграл? Леша, давайте с вас начнем.
Давайте. Сейчас мы находимся в самом важном моменте, самый ответственный момент. Майдан, как бы, он в чем-то выиграл, в чем-то проиграл. Вообще, Майдан, я считаю, это как бы это революция. Революция, которая по-любому подразумевает определенный хаос. Хаос, он производит определенный мусор и определенный негатив. Первая цель, которая была у Майдана, почему он организовался? Это потому что была система, которая работала против людей, и эти люди хаотично собрались, сделали эту революцию и притворили эту систему, сделали ее аморфной, по крайней мере, на время. И пока эта система остается аморфной, сейчас как бы очень ответственный момент, чтобы те люди, которые собрались хаотично, систематизировались для того, чтобы убрали эту систему. Потому что мы, грубо говоря, люди, добились того, что голова дракона была отрублена, но она может вырасти в ближайшее время, то есть тело не убрано. Сейчас очень ответственный момент для того, чтобы люди действительно систематизировались для того, чтобы убрать систему.
Давайте вот пока это будет вариант вашего ответа. Алексей Ягольник, Сергей Жадан, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что Харьковский Майдан, его нельзя рассматривать сам по себе, да, отдельно от Киевского, потому что мы с самого начала его позиционировали исключительно как мобилизационный пункт. То есть это была точка сборки, отсюда шли все наши ресурсы на Киев. Шли деньги, ехали люди, передавались теплые вещи. То есть это была скорее такая как бы точка нами захваченная здесь, да.
Вот давайте о топографии Майдана. Это памятник Шевченко, я правильно понимаю?
На самом деле, не совсем. Первые несколько митингов, это даже не митинги, это были скорее такие акции, происходили возле обладминистрации на площади. Туда приходило 100-200 человек, это конец ноября. Только потом решили сделать первый митинг возле памятника Шевченко, это буквально 500 метров оттуда. Вышло несколько тысяч, и после этого демонстрация вернулась на площадь, и после этого ночью наш городской голова поставил железный забор по периметру площади Свободы. Вот, и этот забор стоял, по-моему, больше месяца. Это объяснялось тем, что, значит, город готовится к Новому году.
То есть за этот забор
нельзя было, да, и оттуда нельзя было. То есть забор стоял больше месяца.
Городской глава у нас по фамилии Кернес.
Кернес Геннадий Адольфович, да. Легитимный городской глава города Харькова. Дальше мы находились возле памятника Шевченко, но совершали такие вылазки по городу. У нас там были разные акции, были такие марши, демонстрации, то есть переименование улиц, да, мы переименовали проспект Ленина на проспект Ленина. Была у нас такая акция, причем очень, очень веселая акция. Очень на нас обиделся тогда губернатор. Назвал нас с Андруховичем веселыми клоунами. Ну, может, не обиделся, вот это комплимент с его стороны.
А так, Андрухович приезжал?
Приезжал, так на многие приезжали. Мы с Васей как раз занимались так называемой культурной составляющей этого Майдана, и у нас за первые полтора месяца, пока еще не начали стрелять в Киеве, пока было более-менее спокойно, к нам приезжали многие писатели, музыканты с России. Кстати, тоже были гости.
А
вот я не скажу, потому что они тоже просили не очень светить. А в свете от последних событий и отношений между нами. Ну, были очень хорошие наши друзья из Москвы. И то есть, возвращаясь к вопросу о том, выиграл или не выиграл, ну, собственно, он выиграл той же степени, какой выиграл весь Майдан. То есть, ну, это действительно, это антисистемная революция, она всеукраинская.
Почему я спрашиваю? Потому что, когда мы шли сюда, нам встретилось автомобилей 5 с российскими флагами. И я спросила у вас, что это? И вы сказали, что это
антиавтомайдан. Ты знаешь, я тебе скажу такую парадоксальную вещь. На самом деле, мне кажется, что вот эта активизация антимайдана, я ее лично рассматриваю тоже как плюс. Почему? Потому что эти люди были аполитичны, не были пассивны. В принципе, в Харькове последний большой митинг собирался в ноябре 2004 года, когда начались оранжевые события, тогда вышло 80 тысяч на Площадь Свободы. После этого город просто зачистили от политической активности, и вот накануне последних парламентских выборов, когда сюда приезжали лидеры оппозиции, там, например, Кличко или Яценюк, на их митинги приходило 1000-2000 людей. Это согнанные партийные.
Это очень мало.
Это ничто. И фактически город был лишен этой активности, и мы его частично разбудили. То, что мы разбудили вот такие силы, ну, это тоже граждане Украины. То есть не тоже, это граждане Украины. У них есть свои взгляды, у них есть свои позиции. То, что они при этом на наших административных зданиях вывешивают флаги России, да, это скорее негатив.
Сергей Жадин, спасибо. Давайте Василий послушаем.
Для меня очень важно было, как музыканта, вопрос не просто выйти поддержать. А тут была еще такая вот финансовая составляющая, которая вот непопулярно говорить, но я о ней расскажу. Потому что харьковский Евромайдан, наверное, в принципе, как и киевский, он на 99% работал на те деньги, то есть печатали листовки, там какое-то оборудование бралось в аренду, на те деньги, которые люди кидали в скрынку, то есть это в ящичек для пожертвований. И когда вот мы тоже с Сергеем делали первый фестиваль, и на нем собрали в первом фестивале 28 тысяч гривен во время этого концерта, да. Мы поняли, что вот культура – это такое же оружие, может быть, как коктейль Молотова. Как раз мы поняли, что вот эта именно культура может быть не только просто мы, не просто что-то мы показываем, что мы там действуем, а мы действительно даем средства для функционирования тех людей, которых мы поддерживаем. Опять-таки мы сделали два диска, которые был один харьковские группы поддержали, очень известные, но большинство, наверное, все самые известные. Те, которые даже которые не выступали, те просто дали песню. Второй диск уже мы не смогли презентовать, он был запланирован на 22 декабря, как раз день соборности Украины. Но в тот день погиб первый человек, Сергей Нигоян, и как раз мы этот диск, мы его просто уже раздавали. Концерт мы отменили именно в тот день, который должен был произойти. Вот эти все акции культурные, они были не просто культурными, они помогали функционировать харьковскому Евромайдану.
Вась, а минусы вот сейчас вы чувствуете какие-то?
Минусы всегда одни и те же. Уже люди, некоторые начинают делить кабинеты и кресла, некоторые сами вот именно что себя предлагают, некоторые ищут себя, уже пытаются реализоваться не то, что там подмять под себя власть, а вот уже когда у нас была общая цель у всех одна, хотя бы прямо минимум, там, свалить Януковича. Ясная, четкая, понятная цель. А потом, когда начинаются именно уже такие небольшие цели, что давайте мы, я не знаю, купим танк, например.
И покрасим его в розовый цвет.
Ну, к примеру, говорю. Или давайте на все деньги купим там шариков желто-синих и выпустим их красиво в небо. Вот эти все уже, вот эти вещи начинаются тогда, когда праздновать еще рано. Это Евромайдан, это такое живое существо, которое, вот нельзя сказать человека, спросить, там, скажи, пожалуйста, вот ты победил своей жизнью или проиграл? Он дальше будет там вот тоже ошибаться, там, куда-то там вступать в одну и ту же вещь, там, штуку несколько раз, но будет идти развиваться дальше. Вот такое мое мнение.
Спасибо.
Если говорить о минусах, да, мне кажется, что пока что самый большой минус этой революции, собственно, как и событий 2004 года, это то, что она заканчивается и фактически не создается какая-то структура. То есть весь этот протест, вся эта энергия
это
протеста...
Это о чем вот Леша начал говорить, структурировать.
Это все не конвертируется в какую-то, собственно, модель, да, в какой-то механизм, так, который дальше будет работать. И фактически это и оказалось причиной поражения оранжевой революции. Когда фактически люди на следующий день после третьего тура выборов разошлись по домам на 5 лет.
Это та опасность, которую предупреждают люди из польской солидарности.
Ну, абсолютно, да. Это я разговаривал неделю назад с, собственно, с теми, кто создавал солидарность в Польше. Они говорят, что вот у вас на Майдане были тысячи людей с интересными, креативными мыслями, которые знают, что делать, знают, как менять систему, но фактически их никто никуда не пускает. Им заблокировали все эти политические, социальные лифты, и они остаются дальше рядовыми активистами. И фактически в той политической системе, которая сегодня в Украине существует, они никуда и не могут войти. Это закрытое акционерное общество, это система сама по себе. И Кличко такая же часть системы, как и Янукович, на самом деле.
Кличко самое большое разочарование людей, которые его...
Ну, нет. Но на самом деле, это значит, это у тебя взгляд из, снаружи. То есть, он не нужно переоценивать ее значение для Украины. Но, чтобы закончить эту мысль о структуре, о какой-то организации. Единственный вариант этим людям как-то действительно реализовать свои идеи, это создать параллельную структуру. Опять же таки, что-то вроде, например, солидарности, солидарности или союдиса, или Украинского народного руха, когда фактически это общественная мощная горизонтальная структура, которая потом оформляется как политическая сила и делегирует своих лидеров в, собственно, политическое поле. Вот пока такой структуры нет, и это может очень плохо для нас всех закончиться.
Ну, это очень интересный разговор. Логика подталкивает к этому.
Я вижу из всей этой ситуации один огромный плюс. Через Майдан принес много свободы. Сумасшедшее количество свободы. Мы не боимся. Например, сейчас я и люди в Харькове с обоих сторон не боятся власть, не боятся милицию. 3 месяца назад ситуация была абсолютно другой. 3 месяца назад те люди, которые сейчас выходят к памятнику Ленину, также и пророссийские настроены, и те, кто поддерживают бывшего президента там, и так далее, по законам, которые были приняты в январе, так называемые диктаторские законы, не могли этого делать. То есть у них бы этой свободы не было, если бы Майдан проиграл. То есть, получается, сейчас есть люди, которые заплатили цену за свободу, те, кто поддерживали Майдан, и пользуются ей, и рады ей. И есть люди, которые не заплатили цену, но тоже пользуются и тоже живут в этой свободе. Я считаю это большим достижением.
Спасибо, Алексей. Елена.
К вопросу возвращаясь, проиграл или выиграл, я рассматриваю для себя и надеюсь, что очень многие люди культуры и, в принципе, люди, которые как-то неравнодушны к этим событиям, которые происходят сейчас, не рассматривают ни Харьков, ни Украину, а вообще как организм всю систему, которая завела вот эту машину существования. Может быть, это предвзятое отношение, может быть, это недостаточное или слишком достаточное знание или незнание, или неправильная трактовка истории. Но, по моим ощущениям, ничего не может происходить просто так в одной стране по той или иной причине. Потому что все-таки в этой большой истории мы очень лакомый кусок для всех, кто смотрит сюда и издали, и сблизи. И это нужно понимать, что все-таки Украина – это большое поле боя, это полигон выяснения взаимоотношений, которые на самом деле, которым не 10, не 20, и не 100, и даже не 300 лет. Понимать нужно, что как бы, а я на данном этапе, не будучи украинкой на 100% по крови, а через отца, будучи молдаванкой с молдавской фамилией, но при этом абсолютно на 100 и больше, как референдум в Симферополе, на 126% чувствую себя украинкой, и чем больше со мной говорят о том, что я не должна или почему я это делаю, тем больше я начинаю ее любить и воспринимать себя как представителя именно этой нации, не державы, не государства, а именно нации.
Вот ваши мотивы, Лен, вот вы поехали сначала на Киевский Майдан,
правильно? Сейчас вот я попытаюсь как-то сформировать этот момент. То есть на этапе формирования только ситуации революции, ну, даже так, у меня сейчас есть чудесная возможность попросить прощения у жителей моей страны за то, что еще 7 месяцев назад я была абсолютно убеждена, что, и я не постыжусь сейчас это сказать, как говорит Лёша, мы теряем действительно этот страх. Я была убеждена, что в этой стране делать нечего, что из этой страны нужно уезжать. И я сейчас искренне говорю, что это был чужой человек 7 месяцев назад. Я считала, что половина, а то и большая половина жителей Украины – это быдло, с которым не о чем разговаривать. Я не могу здесь ничего делать. И я такое же быдло, потому что я выросла в Донецке на райончиках, и я знаю, как сидеть на корточках, пить пиво и щелкать семечки. И это было любимое из занятий, когда в твоем сознании нет никаких дополнительных действий, ты знаешь, что кто-то что-то за тебя решит, а если не решит, ты обязательно можешь по этому поводу порасстраиваться, и, в общем-то, в этом все мироощущение и заложено. Эта революция, я ее для себя воспринимаю как победу в первую очередь, потому что мое сознание прониклась таким уровнем уважения к тем людям, которые я увидела внутри этого процесса и вне этого процесса. И в этой истории, снова повторюсь, абсолютно солидарна с мужчинами, которые сказали только что это. Мне не важно, с какой стороны самосознание. Со стороны украинца, который за Украину, со стороны украинца, который за Россию, со стороны россиянина, который за украинца, со стороны россиянина, который за россиянина, живущего в Украине. Это совершенно неважные вещи. Я вижу, насколько абсолютно политическое, даже геополитическое, экономические, ну, то есть большие парни мира решают свои проблемы, и на фоне этого совершенно удивительная ситуация складывается, где активизируется самосознание. То есть для меня это революция, революция в первую очередь самосознание. Как говорят у нас в Украине, честь, гидность, то есть честь, достоинство, но для меня это в первую очередь самосознание, потому что это такое удивительное качество, которое невозможно ни развить в школе, ни переподарить родителям, не вырастить каким-то гендерным способом общения, да, мужчина-мужчина или женщина-женщина. Это нечто, что находится где-то там под недрами недр. Да, и оно здесь вдруг возникло в этой совершенно удивительной ситуации, ведь этого никто не требовал от народа, ведь не стояла эта задача «мы здесь против президента» или «мы за прозрачную политическую ситуацию» или «мы там еще за что-то» на основе своего самосознания. Это как бы само собой сложившаяся ситуация. И это, я считаю, все-таки отличает революцию 2004 года от революции 2014 года, потому что...
Что это революция гидности, вы сказали, это революция чести, революция достоинства.
Да, то есть такой вопрос. По поводу того, проиграл и выиграл, и почему, и на каком из Майданов я оказалась. Я оказалась, увидев процессы, которые происходят в Харькове, и снова таки со своей этой странным на тот момент восприятием, что ах, мы все тут недостойны, я увидела культурные акции, посвященные поддержке киевских событий, и восприняла это как проявление инфантилизма. Думаю, ну вот, пожалуйста,
это
люди, значит, тут там революционируют, серьезные же какие-то вещи делают, а тут мы, значит, на баянах играем и хороводы водим. И я сейчас за это могу попросить прощения, и я имею право сейчас это сказать, потому что это один из этапов эволюции восприятия человека. При этом, при всем, будучи культурным человеком, который занимается искусством, но я это восприняла вот так. Поэтому я собрала вещи и поехала на Майдан, где дело делается, а не хороводы водятся. Да. Приехав туда, я увидела, что и там водятся хороводы, да, и там не все дело делается. И будучи полирелигиозным человеком, увидела там много процессов, да, которые связаны с тем, как меняется отношение епархий, и вообще, в принципе, люди начинают узнавать, что, оказывается, можно верить во что-то другое, но при этом быть другом. Да, то есть я видела очень много откровений между представителями, например, Украинской православной церкви и евреями, которые, будучи 40-летними мужчинами, выясняли для себя какие-то удивительные вещи, открытия. Да, мы можем вести диалог. Собственно, у нас есть вещь, которая нас не только может разъединить, но и объединить. То есть вот все эти вещи, и там, значит, целый ряд открытий каких-то создали вот то ощущение революции, которое внутри, в первую очередь, произошло. Помимо там физических каких-то действий. Сказать, что после того, как там как бы все закончилось, дело решилось, я, значит, сбежала обратно в родной Харьков. Нет, так складывалась сама жизнь. И вообще, на самом деле, вот Алексей мне не даст соврать, что все события с 25 февраля в нашей жизни вот так вот, я не знаю этого человека, я знаю его ровно месяц. Теперь он мне практически лучший друг в этих странных событиях революции. Складывалась так ситуация, что мы все время оказывались в эпицентре событий. Вот, ну, не потому, что я хотела. 1 марта при захвате, при расстреле людей на Рыморской, и при этом мы умудрились вдвоем же оказаться в эпицентре событий, завязывания конфликта в другом месте, на площади Свободы. Ну, то есть, совершенно удивительные какие-то потом целый ряд каких-то моментов. Точно так же и в Киеве. Я нечаянно оказалась в дни расстрела там, совершенно нечаянно. Нечаянно оказалась в дни похорон и реквиемов. Совершенно нечаянно была инициатором там создания одной из стен плача. Ну, то есть вот какие-то такие вещи, которые, ну, я думаю, что это уже как некий живой организм, эта революция. Она подтягивает тех, кто ей нужен. Она наказывает тех, кто должен вырасти в этой истории. Она дает, ну, я воспринимаю вообще все как системную живую субстанцию, у которой есть сердце, мозг, у которой есть руки, ноги. И в данном случае как бы это ни было странно, нужно срочно определяться с тем, какой орган Харьков в этой истории. Все-таки Украина – это большой организм, где сердце, мы понимаем, где, хотя тоже еще нужно подумать, сердце ли это было в Киеве, потому что все-таки очень много чего произошло, и что мы потеряли, что для нас Крым, и почему мы не можем определиться с этим статусом, ну, потому что все-таки просто говорить это как о месте, где все отдыхали, и обнаружить в теле место для отдыха, что же это было. И по поводу того, состоялся ли Харьковский, в данном случае, я думаю, Харьковский состоялся в первую очередь для тех, кто планировал легко в этой большой системе разобраться с историей Украины, быстренько установить свою власть. Ну, я обратно-таки к вопросу внешних сил, да, чтобы тут все снова стало как было, чтобы мы стали снова рынком сбыта, чтобы этот рынок сбыта был правильно разделен, чтобы, ну, дело делалось с младшим братом, неважно, браза или братишка. В любом случае, украинцы, кто бы и с какой стороны нас не дербанил, расстраиваются по этому поводу. Я горжусь этой нацией в очередной раз, и очень бы мне хотелось, чтобы дети мои были больше по крови украинцы, потому что под шумок удивительные украинцы умудрились в ситуации разделения больших братьев решать, продолжать свои решать вопросы. То есть это... Вот знаете, есть, точнее, вы знаете, прекрасное произведение Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», где один из персонажей просит, точнее, не просто обращается к черту, который должен его покатать там, по какой-то из причин его выбора.
Черевички нужны.
Да. И я считаю, что это удивительный пример взаимоотношений с потусторонними силами или вообще с какими-то силами украинцев, потому что во всех других культурах это все, да, если это какие-то обращения к дьяволу, то я душу продам дьяволу, да, там, или я там тебе то, а ты мне это. В Украине таких разговоров не было. Эй, ты иди сюда, я лечу на тебе.
Просто взял за хвост.
Взял за хвост и сделал свое дело. То есть в этом случае, если это истинно, найти в себе, внутри себя, я понимаю просто, что сейчас я свой страх пытаюсь взять за хвост и сказать ему, эй, ты иди сюда, я буду с тобой иметь дело. Еще месяц назад я не могла себе это позволить, потому что было действительно страшно, что кто-то позвонит, кто-то придет, кто-то куда-то заберет. И может быть так и случится, а может быть и нет.
Наши слушатели и зрители находятся в эфире «Радио Свобода», который, в свою очередь, находится в гостях у интернет-телевидения «Робинзон ТВ» в Харькове. И я хотела бы вернуться к событиям 1 марта, захвата облгосадминистрации. Сергею Жадану я тут передаю микрофон. Я бы хотела вернуться к ситуации, когда вас, Сережа, поколотили. Ничего, что я так вот...
Ну, нет, ничего.
Поколотили. Информация об этом есть в интернете. Вот о страхе и о том, как это происходило на самом деле, в реальности.
Была большая ненависть, и это долго накручивалась ситуация. Да,
то есть, давайте еще раз по ступенькам. Сторонники Майдана в это время находились в блокадной
Сторонники экранции. Майдана находились уже неделю. В обладминистрации, занимали там первый этаж, и, в принципе, со стороны самой администрации особых претензий не было. То есть, вот есть как бы наши оппоненты, они делают акцент на том, что мы захватили здание. Но как бы со стороны самой администрации не было таких заявлений, насколько я помню. Но вместе с тем, вот как бы вся контрпропаганда строилась на том, что в помещении сидят бандеровцы, которые приехали из Западной Украины, это не харьковчане, они вооружены, у них много оружия, и не захватили здание, они приехали наводить в городе свои порядки. И это очень активно раскручивалось при помощи провластных СМИ, при помощи каких-то там их партийных каналов, информационных листовок и так дальше. И, в принципе, на момент вот этого мирного митинга антимайдана 1 марта там публика была готова. Потому что, ну, во-первых, там были, конечно, вот активисты из России, были вот эти...
Давайте и это повторим.
20
тоже.
Автобусов с белгородскими, по-моему, номерами.
Да, вот эти, да.
Были они, ну, то есть 20 автобусов, это сколько? Ну, это тысячи две людей, да? А там на том митинге, насколько я помню, было 1015-20. То есть там была группа вот этих вот бойцов власти, которые ездили перед этим в Киев, которые с нами здесь воевали 3 месяца, так называемые тетушки. Да? Но остальное это просто харьковчане, пресечные харьковяне. То есть вот это рядовые граждане нашего города, с которыми мы вместе
Ходим по одним улицам.
Ходим по одним улицам, да, ездим.
Это больницы, там кинотеатры.
Ну, мы потом поехали с ними в одну больницу, потому что как бы были пострадавшие с обеих сторон. Хотя с нашей, конечно, больше, потому что они были готовы, а у нас половина людей, которые там находились, они были просто без оружия. Там, да, 15 стояло с той стороны, но атаковала активно, наверное, я думаю, 3-5 тысяч. Остальные это были...
Какое количество атаковали?
Бабушки, да, атаковали человек 300, наверное, было. Может, ну, где-то так, может, немного больше. То есть, ну, там без шанса было, конечно, в плане противостояния, потому что у нас там было человек 300, из них половина это были волонтеры, это был пресс-центр, это были девушки, которые там бутерброды резали, которые в медпункте сидели, журналисты были. Ну, совершенно, то есть, я бы даже сказал, декларационные не бойцы.
Не боевики правого сектора.
Ну, совершенно, нет, совершенно не правого сектора, там, насколько я помню, было человек на тот момент, человек 50, наверное. То есть, это было не противостояние, это было такое избиение. И если даже там подойти к этому с точки зрения революционной какой-то логики, вот драку между самообороной, правым сектором, активистами антимайдана, это можно оправдать, да, люди как бы держали в руках биты, и они были готовы к тому, чтобы драться. Но то избиение студентов, журналистов, девушек, это сложно понять. То есть здесь даже не идется о каком-то страхе, опять же таки я повторю, потому что ну, это скорее было очень противно. Когда толпа избивает девушек, избивает безоружных и раненых, это противно просто.
Еще противнее, на самом деле, когда от ваших сторонников требовали отречения, ну, в русском интернете есть эти ролики, да, как люди
ставят на колени, целовать георгиевские ленточки, флаги России, да.
От вас, по-моему, тоже это требовали.
Ну да, требовали, но не дотребовались. Я как бы могу понять, но если человек в состоянии шока, человек раненый, тут его тычут лицом русский флаг, да он, скорее всего, поцелует, конечно. Зачем? Зачем это тому, кто держит этот флаг и, в принципе, что-то такое?
Спасибо. Есть кому-то что-то добавить про этот день? Спасибо.
Я уехал оттуда буквально за полчаса до этого. И по поводу штурма, там то, что нагнеталось, там действительно... Там это было... С одной стороны, был концерт. То есть это было в момент, когда на той стороне происходил концерт, танцевали девочки на сцене, пели какие-то там народные артисты. И вот это все вот именно, что неожиданно по команде. И когда потом смотришь видео, видишь, на котором москвич, извините, человек из другой страны вешает флаг, как, я не знаю, там у них красивое фото было, там вешают в Берлине флаг, там, и потом этот москвич, который вешает знамя России. Ну, я точно знаю, что это возмутило даже очень многих харьковчан, которые были совершенно с другой стороны, которые пришли посмотреть, и просто когда эта информация просочилась о том, что очень многое изменилось с той стороны, именно в плане того, что люди, которые поддерживали вот это движение как бы против бандеровцев, но когда реально предел увидел то, что было, они по-другому совершенно к этому начали относиться, и они поняли, что они не за этим пришли, не за это стояли.
Спасибо, я бы только... Давайте мы вернемся, Жаден, к тому эпизоду, когда товарищ Добкин сказал, что буквально в эфире Шустер Лайф, да, что он сказал, что...
Тогда он заявил, что, значит, мы с правым сектором захватили это здание.
Но вы были руководителем правого
сектора.
Да,
сектора, я руководитель правого сектора. Да, что,
Сергей
в принципе,
Жадан был, да.
Является, конечно, чушью и неправдой.
Мы как там минимум смешно.
Впервые мы там оказались с... Где-то у нас было человек 30 активистов, в основном это были ультрас. Это было 23 февраля, после митинга на площади, когда началась стычка между Оплотом, есть у нас такая организация, и, собственно, ультрас, когда просто ультрас давили машинами. И мы тогда отошли в обладминистрацию, нас туда пустили, и милиция нас прикрыла. Это было 23-е, на следующий день уже больше людей туда пришло. Ну, а потом это как-то само собой структурировалось. То есть появились какие-то организации, та же самооборона, которая там стояла, тот же пресс-центр, который там вот организовался. Но, опять же таки, здесь очень-очень важно понимать, что это не был захват. То есть то, что сейчас показывают, что как бы захватили здание, но это, наверное, предвидит все-таки какой-то штурм, да, какое-то вхождение туда войск, да, какое-то выбрасывание оттуда работников администрации. На самом деле администрация функционировала, она работала. Всю эту неделю там была работа, и плюс под конец там же действительно там оставались только вот самооборона, немного правого сектора, пресс-центра, людей, во-первых, там было очень мало, и во-вторых, они все находились только на первом этаже.
Потому что когда мы говорим слово «захват», естественно, мы подразумеваем силовые действия. Да. Давайте
как раз просто в ту ночь мы... Сергей еще остался с «Ультрас», а мы как раз в ту ночь пошли уже праздновать нашу вроде бы победу. У нас был в тот день там скаки, я не знаю, 30-40-тысячные там шествия от маршала Жукова. И мы уже пришли, возле Ленина постояли, конечно, были там дебаты, валить его, не валить. Решили, что нужно все-таки харьковчан спросить об этом. И после этого, когда мы пошли праздновать, и звонить, потом мы звоним Сергею, а Сергей говорит, мы забаррикадировали, у нас запустили вода, и мы поехали туда ночью прорываться. Нас мы, вот именно, что прорвались, туда нас милиция запустила. Там было абсолютно тихо, мирно. Там было внутри 30 человек, которые мирно спали. Часть из них, действительно, это были ультрас. И часть были там даже несколько депутатов облсовета было, которые просто, их эта ситуация застала внутри. Там. Вот и весь захват. То есть тут сами милиционеры, открыв двери, вот именно, что запустили людей туда, чтобы которых атаковали бойцы. Слушали. Это абсолютная правда.
Я хочу, знаете, о чем вас спросить. Леш, о политическом спектре. Давайте поговорим о Майдане, потому что в России левые не понимают, как могут стоять плечом к плечу, собственно говоря, весь левый спектр от молодых коммунистов до анархов и с националистами. Вообще вот слова «правый сектор» действительно жопел и пугало для большинства русских людей, даже для умных, начитанных и политически подкованных и так далее, и так далее. Как могут левые и националисты находиться на одном поле? Вот что вы об этом думаете, как это все устроено?
Я вообще как бы не видел политики как таковой и политиков, которые были бы эффективными в здании ОГА, госадминистрации. Табличка «Правый сектор» появилась на четвертый день после того, как мы появились. Я узнал, что, оказывается, он здесь есть. Пытался как-то с ними там наладить контакты. И, потому что мы помогали оборудованием там айтишным, интернетом там и так, ноутбуками там и так далее. Поэтому это просто были харьковчане, которые просто... Вот я пришел с работы, я сорвался, потому что я знал, что вот Юра Вадам пришел теперь официально в Харьков. До этого я, честно, не поддерживал. Я знал, что сердце системы бьется в Киеве, поэтому ездил в Киев, помогал, возил там и активно участвовал в тех действиях, которые были там. Но когда система, сердце остановилось, система, и в Харькове началось действительно движение серьезное. И я пришел в первый день в УГА и начал что-то делать, что-то искать, какое-то на себе находить применение. Политиков я не увидел, вернее, первые дни они были, но к ним относились абсолютно, я бы сказал, больше как-то негативно, то есть они не были движущей вот этой вот силой. Вот это просто были люди, просто были харьковчане, 90% так это точно.
Я вернусь немножечко к событиям, к флагу, к реакциям. Мы все понимаем, что это игра, правильно? Мы понимаем, что это кому-то нужная ситуация, в течение которой происходят стычки обычных людей и решение их важных вопросов в жизни.
Я, честно говоря, думаю, что это нужно прежде всего этим самым простым людям, которые почему-то, вот, почему-то что-то их заставляет выходить, что-то суперважное, что их заставляет там, я не знаю, бить по голове Жадана, а Жадана не становиться на колени. Вот что-то... Я думаю, что я из этой вот точки сборки исхожу, когда я думаю про все Майданы. Так.
Абсолютно с вами согласна. Так. Я говорю о другом. Мы понимаем все, что если бы кому-то наверху не было нужно, чтобы случились подобного рода события, они бы не случились.
Тоже
мы
верно.
Это понимаем.
Тоже верно.
И по моим ощущениям, то, что произошло в Харькове 1 числа, это была немножко вышедшая из-под контроля ситуация, которая на самом деле не предполагала подобного рода развития событий, потому что Харьков воспринимался всегда как аморфный политический социальный город, социально-политический город. Воспринимались люди здесь как некто небольшой группой активистов, которые способны выйти, в основном из студенчества, из культуры, из интеллигенции. Воспринимались люди, которых всегда можно напугать, всегда можно прикормить за деньги, либо всегда можно объяснить, что если ты этого не сделаешь, то тебя уволят. И их можно использовать как массу для любого рода митингов, любого рода направленности. Левые, правые, коммунисты, оранжевые, синие. Мы все это знали. И ситуация, которая произошла 1 числа, ситуация, которая вышла из-под контроля, действительно, люди, харьковчане, запуганные листовками, пророссийскими новостями, огромным количеством пропаганды информационной, но при этом вводимые в эту ситуацию действительно любовью к своему городу. Действительно, кто-то уважал нашего губернатора и мэра, потому что они действительно физически сделали много для этого города. Для многих людей, ну, не участвующих в процессе, они видят дорогу, сделали, построили, парк построили. Ну, то есть,
утверждаю, Харьков в очень приличном состоянии.
Конечно.
Я, въезжая в город, я обратила на это внимание. И по сравнению со многими российскими городами, украинскими, я думаю.
И мы понимаем, что это, ну, пусть это ворованные деньги, чьи-то там какие-то, это можно много разбираться, но то, что в городе действительно наведен за какое-то время порядок, и на это люди реагируют. Поэтому, конечно, для них было странно, почему какие-то другие люди говорят, что тот человек, который наводит здесь порядок, плохой. Угу. Им не нужно было разбираться в деталях. Понятно. Он хороший, потому что он сделал мне лавочку. То, что он при этом украл 600 тысяч лавочек или еще что-то сделал, это второй вопрос. Я не буду его рассматривать. Меня интересует моя лавочка в моем дворе. Принцип это, да, недосказанная пословица. Моя хата с краю,
так.
Но только не, так. Ничего не знаю, а врага первым встречаю.
Угу.
И вот этот момент, он, ну, создал ситуацию, что действительно многие люди, оскорбленные предложением о сносе памятника, о том, что мы теперь... Ведь как, ну, пропаганда же очень мудрая вещь, она говорит не о том, что это... Ну, не рассказывает все... Та пропаганда, которая должна была направлена быть на этих людей, не рассказывает все детали. Она говорит, что люди хотят снести Ленина, потому что они считают, что 9 мая не праздник, потому что они считают, что Советский Союз это плохо, ну и какие-то еще
вот
вещи,
жутко,
лозунги,
да,
которых никто жутко, не хочет разбираться, да. И, соответственно, люди на это реагируют. Это нормальная реакция, мы будем это понимать. И все эти нормальные реакции, скопившись в одну массу, в течение нескольких дней они заваривали этот котел действий, где люди действительно собирались. А дальше следующая пропаганда. Лицо Харьковского Евромайдана в лице самообороны, защищающее вход в областную администрацию, действительно выглядело не очень презентабельно по причине масок. А почему были маски? Потому что это были парни, мальчишки, студенты, которые действительно боялись, что придя в общежитие, им после того, как они там постоят, позащищают девчонок, которые режут бутерброды, настучат по голове. Поэтому некоторые из них одевали эти маски. Потом вопрос с свободным микрофоном, где иногда говорили очень грамотные вещи, иногда спичи были достаточно нелицеприятны, и люди тоже на это реагировали. То есть целый ряд каких-то маленьких деталей, которые одна за одной сработали в отрицательную сторону, и в общем, ну, в отрицательную, как бы, в ту сторону, которую можно сказать антимайданом, он сформировался из-за остальной, ну, из какой-то группы людей. И этот сформировавшийся организм был воспринят теми, кто правит балом, как организм, который можно продолжать управлять. И поэтому эта ситуация 1 марта с пророссийскими представителями, приехавшими туда, говорившими на русском языке, и потом этот апофеоз, флаг на обладминистрации, повергла в шок харьковчан. При всех их патриотических мыслях о том, что хорошо, что 9 мая, хорошо, что мы защищаем Ленина, давайте уничтожим этих бандеровцев, у них случился в голове казус, потому что оказалось не бандеровцы, потому что когда я показывала свой паспорт, в котором была никак не западноукраинская прописка, шок, потом показывает паспорт другой человек, шок, третий человек, шок, все говорят на русском, никто не говорит на украинском, я ныклята бандеровка, а оказывается, я харьковчанка, как и все остальные. И поэтому у многих людей случается, ну, у них диссонанс когнитивный возник, потому что как же так? Мне рассказали, вот такую ситуацию, оказывается, не такая. Оказывается, их там не 8 миллионов в этом бедном, несчастном, напиханном, да, а там всего, ну, 100 человек, 100 в одну сторону вышло, 100 в другую сторону вышло. То есть все эти вещи, они сработали на самосознание, о котором я снова говорю, и у людей возникли вопросы. И в этой ситуации весь юго... Я думаю, такие же вопросы возникли в Донецке, и такие же вопросы возникли в Луганске. И вот эти вопросы, они расшатывают здесь ситуацию. И в этом победа Харьковского евроанти-автора Майдана, в этом победа, что здесь оказывается не только те люди, которыми можно управлять просто так, а здесь есть люди, которые задаются вопросом. И вот это политический вопрос. И мне все равно, какой я до этого принадлежал партии, потому что на самом деле все они, ну, занимаются дележкой государственных денег, да, или там еще чем. Ну, хорошо, не так. Ну, извините, пожалуйста, снимаю этот момент.
Да.
Да, то есть кто-то чем-то там занимается, но в общей сложности это одна кормушка. А здесь оказывается, ну, и хорошо, да, я был коммунист, у меня были коммунистические взгляды, а я вот был там какой-нибудь правый радикал, у меня были вот такие взгляды. А тут, оказывается, эта ситуация морали касающаяся. Я как в ней должен поступать? Как коммунист или как регионал или как кто? Я в ней поступаю как человек, делающий выводы из человеческих событий и реагирую на это как на человека. Поэтому вопросы россиян, как может там кто-то с кем-то стоять? А для меня вопрос вот такой. Как может так быть, что, я не знаю, турки, испанцы, люди из Новой Гвинеи, португальцы, индусы понимают, что здесь происходит, и поддерживают украинцев. А братский, мой любимый русский народ не понимает, что здесь происходит. Это ли не парадокс? Ну, какие тут вопросы могут быть о том, какие политические...
В Новой Гвинеи нет НТВ.
Ну да, ну то есть вот так. Извините за эмоциональность.
Спасибо. Надумал что-то сказать?
Да, я хотел бы сказать очень важный момент. Я до последнего момента верил в то, что не будет никакого штурма, он невозможен абсолютно. И я лично каюсь там перед, лично даже Сергеем, потому что говорил ему где-то за полчаса или за час, во время штурма были вместе, я ему говорил, что, ребята, не будет никакого штурма, потому что свято верил, что представители системы, которые есть в Харькове, они настолько заняты сейчас проблемами с новой властью, что им абсолютно нет до нас дела, и потому что здесь происходит в этом маленьком здании, где есть всего лишь там 300 человек. И никто не ожидал. Плюс еще все началось из ходы, из этого шествия, из маршала Жукова, 10 километров где-то от площади, где проходило два митинга. Один был про...
Съезд, когда был партия депутатов.
Да, да, когда был съезд партии всех депутатов Восточного региона, ожидали Януковича. Да, 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 да. То есть это было возле Дворца спорта. И тут же образовался митинг Евромайдана, который потом вырос и пошел шествием на площадь. Я был почти с самого начала и большую часть времени провел как раз на противоположной стороне. То есть там, где были люди, которые поддерживали власть там, и так далее. И просто походив, у меня были друзья там из Оплота, как бы, я их там искал, хотел кто увидеть, потому что как бы, я харьковчан, и у меня есть друзья, которые поддерживают другую
везде,
часть.
Везде, да.
Да, но я остаемся друзьями. И я видел действительно какую-то вот, действительно неорганизованность определенную и отсутствие некого единства и так далее. И так. Увидев эту картину и сформировав образ оппонента, и каждый раз, приходя в облгосадминистрацию, видя митинги, которые проходят на другой стороне, и у меня было четкое понимание того, что невозможно никакой штурм абсолютно. То есть нам говорили там из самообороны, тогда, ребята, это очень важно, там, чтобы выставлять эти кордоны, границы, чтобы люди стояли с щитами. И я до последнего момента абсолютно в это не верил. И абсолютно никто не ожидал, что будут приезжать там автобусы из России там, и так далее. И... Это как бы имело свой эффект.
Мы думали, что нами так интересуются.
Да, мы думали, мы как раз сейчас, пока они там заняты, мы быстренько под шумок здесь организуемся, начнем продвигать ценности и идеи, и изменим наш город к лучшему, объединим всех харьковчан и будем жить в новой Украине, но немножко пришлось планы эти отложить.
На время.
Сейчас регруппироваться, раны зажили, можно продолжать. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Леш. Ну, Сергей Жадан, у вас есть уникальная возможность сообщить анархистам из России, что вы думаете о том, что они думают?
Да, на самом деле этот Майдан, и киевский, и харьковский, он уникальный в том плане, ну, он, во-первых, был не идеологический. Вот, представление его как националистического, как правого...
Это обычное дело. Ребят, поверьте, что в России это обычное дело в самых разных сферах.
Ну, я понимаю, да, я понимаю. Но вот я как бы и обращаюсь, и пытаюсь сказать.
Что это какой-то вообще страшный там всплеск национализма. Все, извините, продолжайте.
Это неправда. Почему неправда? Потому что вот стоило посмотреть на тех, кто приходил на Майдан, кто стоял на Майдане и в Киеве, и в Харькове. Вот. И в основном где-то 80% это, конечно, никакие даже не националисты, это либерально настроенные граждане, это middle class, средний класс, для которых вот эти пресловутые европейские ценности действительно что-то значат, да? Которые просто настроены на то, чтобы вот на каком-то западном векторе они смотрят. Да?
Чисто, честно.
Да, то есть это либералы. Фактически это те люди, которые делали революцию 2004 года, вот так. Эту буржуазную, оранжевую. Но сейчас к ним ситуативно присоединились и многие левые, новые марксисты, новые анархисты, анархические организации. И, если говорить уже честно, да, конечно, и правые организации. Правые как националистические, то есть более такие умеренные правые, так и более радикальные правые. Они действительно были, есть, они остаются, они есть в том же правом секторе, например. И у нас вот в Харькове совершенно мирно сосуществовали на Майдане анархисты молодые и националисты. То есть, когда впервые пришла группа анархистов, которым там по 17-18 лет с черными флагами,
Наши националисты напряглись и попытались их оттуда оттеснить, но ребята оказались довольно-таки уверенными, никто оттуда не ушел, они честно проходили 2 месяца, январь-февраль, на все майдановские акции, они были вода во время штурма. То есть не все, возможно, но и вот у меня как раз очень большие какие-то надежды на этих новых левых, которые действительно прошли через настоящую революцию, прошли через настоящие протесты, и с тем, чтобы как бы дальше развиваться. А в Киеве тоже приблизительно та же ситуация, потому что вот я помню, мы выступали с музыкантами на Майдане в Киеве, это был декабрь, ко мне обратились друзья из марксистских организаций, сказали, что вот у них есть проблемы с правыми, что правые их там просто притесняют.
На киевском Майдане, да?
Да, они не уходят, но у них проблемы, потому что правые не хотят видеть, там, например, социал-демократов или марксистов. И они просили сказать об этом со сцены. Я говорю, ну я об этом сейчас говорить не буду, потому что все-таки давайте вот мы закончим с общим врагом, а потом вы будете между собой разбираться, кто из вас больше Украину любит. Вот. И они обижались, но они дальше оставались на Майдане. Это тоже как бы уникальная ситуация, когда вот в Киеве антифашисты стояли вместе с ультрас того же киевского «Динамо» или львовских «Карпат». А в жизни, в мирной жизни, но это злейшие враги. То есть они, наверное, первый раз друг друга увидели без масок, без балаклав.
Ультрас — эти те прекрасные люди, которые, как говорят, взорвали интернет с речевкой про Путина.
Да, сейчас, да, да. Да, да. Угу. Но они с самого начала они поддерживали Майдан, в принципе, особенно киевские ультрас, особенно львовский ультрас, потому что они были более организованы. И более того, они, ну, частично они же имеют отношение к политическим организациям. А уже так массово все движение ультрас поддержало Майдан. Это был январь, по-моему, когда они выступили с заявлениями. Харьковские ультрас вышли сюда массово. И, да, это тоже какая-то такая новая штука, потому что, в принципе, ультрас в основной своей массе, они же такие, они антисистемные. И для них максимум политики – это там пропеть что-нибудь про президента или подраться с милицией, например, да. А тут вдруг у них появляется какая-то вот такая государственническая идеология, да, они там. И понятно, что какие-то там евроценности, но это не их, да, это не их фишка.
Но, тем не менее, в Донецке эта ситуация, ну, когда они защитили.
И в Донецке, так и в нас они несколько раз, они очень активно принимали участие. Когда они вышли, они же думали, что... Ну, действительно, были такие напряженные дни, когда вот очень активничали вот эти так называемые тетушки, да? И ультрас вышли первый вечер, и тетушек не увидели. Им стало скучно сразу же. Они пошли, они их все-таки нашли где-то, этих тетушек.
Драка была?
Была, и познакомили. То есть, действительно, это как бы это была антисистемная революция, и она не была ни либеральной, ни националистической. Она объединила в какой-то момент очень разных идеологических представителей очень разных идеологий, и более того, вот, мне с самого начала было очевидно, что там как раз социальной составляющей очень не хватает. То есть там левых не хватало, левых идей не хватало. И в этом тоже вот один из минусов Майдана, если возвращаться к началу разговора. А то, что часть левых сейчас активно поддерживает именно пророссийские какие-то силы, да, и пропутинскую политику, ну вот это тоже парадокс. Когда...
Вот я не могу это объяснить.
Вот это и тем более, ну вот мы с тобой об этом говорили. На самом-то деле сейчас часть левых в Европе поддерживает Путина. И если там, например, их антиамериканские, антинатовские какие-то взгляды и риторику антинатовскую можно понять, это нормально, да, для левого не поддерживать НАТО, не поддерживать Америку, то при этом поддерживать такие же империалистические настроения России, ну, это, по-моему, парадокс.
Я теперь хочу Васю Лепко спросить. Вася, я знаю, что вы ездите с гастролями по Белгороду, да, и в какие-то приграничные российские области. Вот каковы ваши впечатления? Что там вам говорят люди?
Но мы дальше Белгорода на самом деле не поехали, у нас был один концерт. И мы, как и все прочие, не то что пострадали, но концерты очень многих артистов, как и наши, были отменены в некоторых городах именно просто без объяснения причин. И как бы, ну, может быть, и может быть, это финансовая причина, что может быть, есть какой-то негласный бойкот, может быть, это какое-то указание сверху. Я просто в Белгороде за последние две недели был 6 раз. Два раза заехал, я имею в виду, один раз мы играли, и встречали вот последнюю, наверное, российскую группу, которая попала к нам на территорию Украины, это была группа Underwood, наши друзья. Uh-huh. Вот мы как раз вот, получилось, что я их встречал и провожал опять-таки в Белгород. И как раз очень интересно было, они все рассматривали, говорят, где у вас танки на улицах, покажите мне хоть один танк, как раз, говорят, как это, нам показывают, что, говорят, где бандеровцы, где полки бандеровцев, там, говорят. Вот Сергей говорил про то, что как раз, что middle class был главный, там, ну, или там средний, но просто у них нет ярких там знамен и кричалок, а красивых как раз. А в Белгороде реально порвало, например, то, что вот когда на вокзале есть классные плакаты, написано «Для граждан Украины, которые просят политического убежища и телефона». Вот это реально порвало, я даже хотел себе телефон и думал, может позвонить, спросить, пообщаться, может какую-нибудь психологическую помощь окажут. Не знаю, вот реально было очень интересно, вот они тоже это все фоткали, очень все внимательно. И как раз вот очень здорово, такие любознательные, но танков, к сожалению, они не увидели.
Василий Ревко, спасибо. Ну и Алексей Никулик, давайте возвращаемся еще раз к вашей мысли о том, как структурировать общество.
Смотрите, я сейчас приведу аналогию, она, возможно, будет слишком красочная, но даст понять вообще, где мы находимся и чего мы должны достичь. Роды. Я присутствовал на обоих родах своих детей, и сравнить ситуацию в Украине сейчас можно как раз с ситуацией с родами. То есть рождается новая нация.
Так.
То есть есть три линии людей, которые наблюдают за этим процессом. Дальше всего находятся люди, которые панически боятся крови. Когда видят, что кровь, что-то начинает происходить, какое-то, у них просто обморок, крики, остановить, что происходит, это не должно этого быть и так далее. Мы все знаем, что жизнь не может родиться, что-то новое родится без определенного количества мусора, стресса и так далее.
Страдания.
Да, определенное количество страданий. И то есть эти люди, они есть. Среди моих друзей они есть. Когда они слышат слово «Украине», их просто, они чуть ли не падают в обморок. То есть они действительно панически реагируют на все, что касается Евромайдана и всего этого движения. Но они, харьковчане, украинцы, мы продолжаем их любить и продолжаем верить в то, что мы все вместе будем жить в одной прекрасной стране. Вторая линия людей – это люди-профессионалы, которые по определенным причинам не приближались близко к родам, но они способны правильно их принять и взрастить вот эту новую Украину. И третья линия, которая находится прямо возле места родов, которые ситуативно оказались на самой передовой в нужное время, в нужном месте, по причине того, что у них был патриотизм зашкаливал больше, чем у других там, и так далее, но они не профессионалы-врачи. Они не могут принять правильно роды, они не знают, как это делать. И сейчас как раз главный момент – это чтобы люди, которые профессионал, появился кто-то, кто объединил бы людей со второй линии, для того, чтобы они правильно приняли эти роды и дали рост, взрастили эту новую Украину. И я думаю, что сейчас это возможно, и это не было возможно в 2004 году. Почему? Потому что в 2004 году нам нужно было сначала поверить в Мессию, и мы боролись за Мессию. То есть нам нужно было перестать быть аполитичными, тех, кто был аполитичен, и довериться Мессии, что он изменит систему. Сейчас почему объединяются анархисты с националистами и так далее? Нас объединяет надежда, что мы можем сломать систему, и нам дали возможность столкнуться с ней лицом к лицу, без посредника, без Мессии, вот этого, который был в 2004 году. Кстати, это плюс, возвращаясь к вашему первому вопросу, это плюс Евромайдана в том, что мы сделали вывод с предыдущей революции, что нам не нужен Мессия. Потому что Мессия нас подведет. Мы сами можем столкнуться лицом к системе. Поэтому сейчас самая главная задача – это блеснуть единством.
Алексей Ягульник, спасибо. Мне кажется, это прекрасная нота для того, чтобы мы завершили программу о Харьковском Майдане, о Евромайдане. Радио «Свобода» и «Свобода в клубах» в гостях у интернет-ТВ «Робинзон» в Харькове. И мы говорили о Майдане с его активистами, участниками, сочувствующими, с одним из несомненных активистов Харьковского Майдана, поэтом, прозаиком, драматургом и персоной украинского художественного мира Сергеем Жаданом, с музыкантом, лидером группы «Папа Карло» Василием Ребко, с Еленой Апчел, режиссером театра, который работает и в Украине, и в России, и с Алексеем Ягульником, специалистом в сфере IT-технологий, также музыкантом. Вела программу Елена Фанайлова.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. ნობელი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევა ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვაფასობ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტბატონების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ქვენუსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4